Неизвестная, неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, у нас в гостях Николай Вашкевич. Николай Николаевич, добрый день.
Здравствуйте.
Николай Николаевич Вашкевич, автор, с которым мы очень рады сотрудничать, мы гордимся сотрудничеством с Николаем Николаевичем, военный переводчик, преподаватель арабского языка и автор того, что большинству из людей, которые следят за его работами, известно под названием «Системные языки мозга». У нас сегодня информационный повод, выход трех книг Николая Вашкевича, назову их, они передо мной. Первая книга «Разгадка Ноева ковчега», вторая книга «Между Богом и дьяволом», это одна из книг в серии «Системные языки мозга», и третья – это словарь «Идиомы», этимологический словарь «От А до Я», разъяснение истинного, как полагает Вашкевич, смысла русских идиом, которые, ну, по здравому размышлению никакого смысла и значения иметь не могут. Поэтому мы поговорим вот о том, чем занимается Николай Вашкевич, и обсудим те книги, которые вышли совсем недавно. Маленькая аннотация из книги «Между Богом и дьяволом» о сути концепции Николая Вашкевича. В кратком изложении все сводится к следующему. Язык не является продуктом творческой деятельности народа, как принято думать в современном языкознании. Напротив, именно язык формирует живую материю на всех уровнях ее бытия. Итак, не человек формирует и придумывает языки, а язык его формирует.
Ну, если бы это придумал человек, он бы его понимал, язык. А поскольку он не понимает его, а пользуется только как словами, как пустыми этикетками, за исключением тех случаев, когда слова мотивированы в языке, образованы каких-то других слов. А в основном-то вот эти первозванные слова, они непонятны никому. Это как бы идиомы однословные. Ну, вот есть идиомы, фразеология, это типа там пороть горячку, да, почему пороть, не очень понятно. Но так можно сказать о любом непроизводном слове в любом языке. А мой способ позволяет выявить вот эти скрытые смыслы.
Напомню, что вот та система реструктурирования или распознавания смысловых полей, языковых смысловых полей, базируется у Вашкевича на анализе русского и арабского языка. То есть в основе такая двоичная матрица русский-арабский. Арабский справа налево, русский слева направо.
Это языковое ядро. То есть от этого ядра, если так метафорически рассуждать, проекция, как орешек, да? Проекция орешка на скорлупку левая дает русский этнический язык, правая дает арабский этнический язык. Все другие языки есть косые проекции того же ядра на ту же скорлупку. То есть, ну, косые проекции, это значит, есть аберрации в этих проекциях, да, не под прямым углом. И эти аберрации и эти углы нумеруются и отражаются в особенности произношения, грамматики, в особенности культуры носителей языка. Это все, поскольку нумеруется, можно выявлять номера этносов, и оказывается, что вот эта таблица, которая может стать по номерам, очень похожа на то, что открыл Дмитрий Иванович Менделеев, исследуя элементы химические. Кстати, элемент химический арабского слова «онсур» означает также элемент этнический, то есть этнос какой-то. И вот таким образом, сравнивая, все, что непонятно в русском языке, надо читать по-арабски, все, что непонятно в арабском языке, надо читать по-русски. Все остальные слова любых языков раскрывается либо через русский, либо через арабский.
То есть для того, чтобы постичь вашу систему или, скажем, универсальную систему лингвистическую или систему, которая находит отражение в лингвистике, знание арабского необходимо?
Не обязательно. Достаточно доступ к словарю, потому что мы же не пользуемся арабским языком в этом случае как средством общения, да? И достаточно нам только знать буквы и проверять или искать по словарю соответствующие слова.
Начнем с идиом, потому что есть много забавных примеров в русском языке, о которых лингвисты и филологи строят порой самые удивительные теории и выдвигают гипотезы. Например, повесить всех собак. В словаре, по которому я учился в Московском университете, там совершенно четко объясняют, что в Средневековье, не помню уж где, на человека провинившегося каким-то образом вешали собаку, и он должен был пробежать какое-то расстояние. Совершенно невообразимое объяснение, но, тем не менее, в учебниках оно остается. У Николая Николаевича есть, как выяснилось, более стройное и изящное объяснение этой странной идиоме.
Ну, я любое слово, которое непонятно в идиоме, или всю идиому, читаю как бы по-арабски, как будто я арабскими глазами вот прочитываю, да? Получается, что вот это «вешать собак» в арабском языке есть очень похожее слово «вешает». это клевета оговор.
Мешает.
Да. Так. Вот оно точно соответствует клевете оговору, так сказать, в русском языке. А собака – это служебное слово, не собака, а служебное слово, которое передает значение перфекта или предшествования. То есть, ну, первым, ну, не стал дождаться, когда он клевещет его, а сам первый оклеветал.
То есть, получается, что это арабская фраза, неправильно услышанная и неправильно транскрибированная в русском языке?
Да, даже есть такая пословица арабская: «Дараба не вабака, собака не фаштака». Вот собака, он побил меня и заплакал, передел меня и пожаловался.
Так получается, собака в русском языке достаточно однозначное слово, но в арабском при различных вариантах произношения это могут быть разные слова, да. разные частицы?
Да, да, да. Вот, например, кошмар собачий, да? Кошмар собачий. Я собаку читаю наоборот, ну, потому что арабы читают наоборот, да? И собака будет кабос, собака, кабос. Кабос – это кошмар. И получается, кошмар кошмарный. Отсюда и жить кошмарная, собачья, так сказать, да? И холод собачий – это кошмарный, то есть очень сильный.
И вы сводите все-таки это к языковой плазме, а, может быть, объяснение гораздо более простое, было влияние сильное, не знаю, арабских?
Нет, почему? Потому что я беру любые идиомы любых языков. И в предисловии к этому, я каждый язык, предисловие к этой книжке, я даю 2, 3, 4 примера. Не имеет значения, какой язык, китайский там или японский, еврейский и так далее. Все объясняется одинаково. Даже можно язык курицы очень просто объяснить. Это тоже для нас как бы идиома. Курица, по крайней мере, знает два слова: ко-ко и кудах-кудах. Вот ко-ко – это яички, а кудах-кудах – петь петушок по-арабски. Вот и все. И обратите внимание, все это очень лаконично и в пределах, как я говорю, в коридоре аксиоматичности. Ничего больше не надо добавлять.
Хорошо. Если говорить об идиомах с собакой, вот где собака зарыта, повесить всех собак.
А собаку зарыта, да. Вот я несколько собак уже сказал.
А собаку зарыли зачем?
Где собака зарыта – причина. Вот где собака зарыта, значит, вот какая причина предшествовала данному явлению. Вот что, чем объясняется это.
Хорошо, вот я смотрю ваш словарь, словарь идиом, такое выражение, как «око за око, зуб за зуб». Библейское изречение. Объяснение, Вашкевич, за словом «око» арабское «яин око», которое имеет также значение «то же самое». Получается, что «око за око, зуб за зуб» – это не метафора, а это просто буквально… То же самое получишь в ответ. Места не столь отдаленные.
Ну, места – это про места говорится, поэтому мотивированно, как бы русско не трогаем, да? А то, что остается, мы читаем как бы по-арабски. Нассат. Нассат – это провозгласить о статье, там, например, Уголовного кодекса, да? Нассат аль-адаля – это органы правоохранительные, юстиция в частности. Анна – они. Это значит места, которые определены органами правоохранительными. Уже это имеем в виду, а не отдаленные места. Но есть, конечно, другое объяснение там, да? Но я говорю, чем длиннее рассказ об этом, тем более вероятно, что это неправильно.
Хорошо, сколько идиом вы разобрали и сколько опубликовано в
словаре? Около 1300 я нашел, я все, что нашел. Около 1300 обычных идиом фразеологических, да, привычных. Но оказалось, что идиом много и в терминах научных, и религиозных, и так далее. Ну, то есть я брал принцип составности. Обычно идиомы считаются, когда сложено из нескольких слов. Вот. И когда я такие находил в научном языке подобные идиомы, я тоже их включал. Ну, больше 2 или около 3 тысяч.
В поисках смысла.
Хорошо, каким образом, вы же лингвист по образованию, филологическое сообщество реагирует, тут уже мы с вами сотрудничаем несколько лет, реакция общества? Я наблюдаю в интернете, поэтому пока о своих наблюдениях говорить не буду. У вас какие ощущения?
А у меня такие ощущения, что с аравистами и с лингвистами вообще говорить все равно бесполезно, они не понимают даже, о чем речь идет. Дело в том, что у меня специальность телемеханика и автоматика гражданская, понимаете, радиотехника. А они не понимают ни что такое волна, ни что такое модуляция и так далее. Поэтому говорить с ними очень трудно, и особенно с арабистами. Но когда есть возможность действовать более-менее систематически на человека, то есть рассказывать, накапливать факты, тогда он, в общем-то, может легко понять арабиста, тогда это проще, конечно.
А ученики какие-то у вас появились?
Да, есть ученики, вот Липинский у меня есть в Питере, у него сайт есть. Мы общаемся часто, и он, поскольку не японист, но изучал и арабский, и японский самостоятельно, у него очень много наработок, в частности, по японской культуре и по японским идиомам. Это он заметил, что японский архипелаг напоминает по конфигурации букву «Айн», числовое значение 70. Там, между прочим, аборигены этого архипелага «Айны». А в Японии очень много идей, связанных с осторожностью. Они вообще осторожные люди. Осторожность – это по-арабски «века», «вака» – это «оберегать». Ну, вот «века» отсюда образовано. И вот если посмотреть на японцев, то у них очень такие большие веки, как бы навешаны над глазами. Это происходит, скажем, в истории, японские веки накрывают глаза, а «айн» по-арабски значит «глаз». Вот, японские веки накрывают глаза, один этнос как бы накрывает другой. И это соответствует очень многим понятиям, начиная от формы архипелага и заканчивая какими-то ритуалами. Причем все ритуалы – это как идиомы. Надо только атрибуты ритуалов, там движения или какие-то предметы, которые используются, называть по-русски или по-арабски, и смысл их раскрывается. Причем независимо, какой культуре принадлежит ритуал. Вплоть до вот ритуалов индейцев до Колумбовой Америки.
Николай Вашкевич у нас в гостях. Обсуждаем его новые работы, новые книги. «Разгадка Ноева ковчега». «Разгадка Ноева ковчега». В свое время, несколько лет тому назад, мы эту тему обсуждали с Николаем Николаевичем, когда отправляли экспедиции на разные Арараты. Не только, как выяснилось, в Турции есть гора Арарат. Вадим Чернобров нам рассказывал, что таких Араратов на самом деле на карте 7. У Николая Николаевича Ноев ковчег систематизирован как-то по-другому, и он занимает особое место вот в той структуре системных языков мозга. Что это такое?
Ну, я заметил, что те параметры Ноева ковчега, которые даются в Библии, они соответствуют параметрам алфавитной матрицы арабского языка. Поэтому я так подумал, что ковчег – это хариб, корабль, да? На самом деле не хариб, а череп. И это под черепом все вот эта вот система находится. Она находится, и оказалось, что эта алфавитная матрица не просто список букв, как мы обычно его представляем, а буквы – это просто номера звуков. Номера звуков. И тогда каждая буква имеет числовое значение, причем странные значения – это и единицы, целые десятки, целые сотни. И если искать, почему эти значения таковы и почему они называются брахми, то оказалось, что это просто русское слово «бремя», «беременность». И это на самом деле эти 28 букв являются олицетворением, как бы символом, даже я сказал бы конфигурационным файлом женского цикла. И каждая буква является ярлыком файла, который открывает программу, проходящую в организме женщины при движении этого цикла и при беременности. Это можно ли со справочником в руках по эмбриологии легко показать.
Угу. Все может быть.
Еще один вопрос из словаря «Идиом». Слово «оккультизм». Оккультные науки.
Тайные, да?
Да, тайные науки.
Они переводятся как «тайные науки».
Вот я читаю словаря: «Система суеверных представлений о существовании в мире таинственных, сверхъестественных сил, недоступных научному познанию».
Ну, таких недоступных сил научному познанию нет, потому что наука, в конце концов, ее цель состоит в том, чтобы причинно объяснить весь мир. И есть такое определение, не мной данное, что наука – это причина объяснения мира. Вот. А оккультный, на самом деле, если это, да, действительно можно прочитать как связанный, закрытый, с одной стороны, но дело в том, что окуль – это разум арабский. И значит, можно перевести как наука о разуме. Ну, другое дело, что она не может правильно понять, как организован даже наш разум.
Ну, семантически в русском языке оккультизм скорее обозначает что-то за гранью науки и что-то не просто таинственное.
Ну, хорошо, я давайте переведу иначе. Умничание.
Умничание.
А гуманитарное – это значит то же самое. Дело в том, что вот гомо сапиенс, там все наоборот. Гомо – это ум русское, по уму. А сапиенс – это душа человека по-арабски. Понимаете? Поменялись местами определения определяемые. И тогда получается, что гуманитарные науки тоже умничание. Ну, поскольку я представитель также естественных наук, то это я очень хорошо вижу и чувствую. Понимаете, я из учебного заведения технического попал в учебное заведение гуманитарное. Меня больше всего удивляло, что лекции там ни о чем. Мне представлялось, что это одно умничание.
Так, а когда вы были студентом или когда стали...
Нет, когда я удивился, когда только стал первый слушать лекции в гуманитарном вузе. Ага. Мне показались они совершенно пустыми, если сравнить их с лекциями по высшей математике или по физике в вузе.
Наверное, это всем технарям так кажется.
Да, конечно, потому что там насыщенной информацией. И я все же слушаю лекцию, не понимаю, зачем это пустословие. Думаю, такое отношение было.
Неизвестная планета.
Это Николай Николаевич Вашкевич. Меня зовут Андрей Мартынов. Я как раз закончил журфак МГУ. И тоже многого не понимал, например, в историческом материализме или в истории КПСС. Прости, Господи. Еще одна книга. Новая форма изложения материала. Это «Между Богом и дьяволом. Универсальный семантический код». В чем особенность вот этой работы?
Дело в том, что я заметил, и это мой недостаток, что мои книги очень трудно понимаются некоторыми людьми. И мне и ставили в укор это, что я пишу слишком лаконично. Но я понял, в чем дело. Когда я понял, в чем дело, оказалось вот в чем дело, что спящий разум считает для себя понятным то, что привычно. А разум пробуждающийся или проснувшийся считает для себя понятным, чему он знает причину. И поэтому, чтобы излагать обычному человеку вот эти вещи, надо не так быстро уходить с темы. Надо немножко потоптаться на этой теме, чтобы человек просто привык к понятиям, к новой точке зрения. Вот. И такую возможность хорошо дает диалог, где можно спросить, посмотреть с другого ракурса на тему и так далее. Вот я выбрал в качестве образца такой древнегреческий функциональный диалог, где нет ничего лишнего, только говорят по делу. И, соответственно, в виде семинаров и бесед с представителями разных наук, а у меня накопились вопросы от них, понимаете? И я тогда вот эти вопросы решил выставить вот в этой книге. Ага. То есть не придумал сам вопрос, а то, что им было по жизни. Я, так сказать, в виде диалога это вот обсудил.
То есть по замыслу это должны быть именно те самые вопросы, которые возникают в головах у слушателей или читателей, когда знакомятся с
нашими... Которые возникали реально.
Да.
Вот те вопросы, которые мне задавали изумленные физики, я их поместил сюда. Врачи, физики, психологи.
В вашем словаре «идиом» инфаркт миокарда. Болезнь сердца, вызванная некрозом сердечной мышцы из-за непоступления в нее крови. Да,
это не мое определение. Я даю вначале определение, не мною данное, из разных источников.
А при чем здесь языковая плазма, когда это латинское определение, насколько я понимаю, да, или греческие там слова?
Да. Вот на самом деле оказалось, что греческих слов не бывает. Я взял почти всю терминологию, которая считается либо греческой, либо латынью, оказалось, что это либо русские, либо арабские слова. Вот. В данном случае вот инфаркт, да? Есть так называемое рамочное отрицание, оно во французском и в арабском имеется. Когда внутри отрицания, слово отрицание, которое обозначает отрицание, помещается отрицаемый объект. Ну, например, инфаркт. Вот это русское «нет», в которое вставлена кровь.
Да.
И получается «нет крови». Ну, отсутствие крови, из-за этого же инфаркт происходит, да?
Угу.
Ну, вот я говорю, инфаркт на самом деле русское слово, а не латинское, потому что на латыни это что-то, я уже забыл, что означает инфаркт, какая-то набитость, по-моему. Но это ни при чем.
Хорошо. Прежде чем к выводам перейдем, вопрос, какие еще направления применения ваших системных языков мозга к каким областям жизни человека или человечества?
Вот я, например, вижу это прежде всего в системе образования. Наша система образования такая, что она неправильно, в принципе, форматирует, грубо говоря, мозги. Например, я приведу, вот когда ребенку говорят в школе, и учитель это говорит, узнав это из учебного пособия, что слово компас происходит от итальянского «мерить шагами». И все это проглатывают хорошо, и учитель не подумал, и ученик не подумал. Вот. А на самом деле это то, чего не может быть, потому что когда используют компас, никто не шагает и не меряет шаги. Вот. А компас на самом деле это арабское слово и означает «определитель». вот, определитель. Но поскольку слова остаются неясными, значения даже терминов остаются сокрытыми, мы просто используем так же, как пустые этикетки, то знания в голове не укладываются, забываются часто, потому что мы просто не понимаем слов. А если мы понимаем слово, то оказывается, что в слове уже записано определение, и его не надо учить, не зубрить. Вот, например, материя возьмем, да? Там много есть определений, и вас тоже пичкают вот этими определениями, я которые не буду вспоминать. Это не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сказать, что это глупость, а не определение. Ну, хотя бы объективная реальность, данное нам ощущение. Материя не дается нам вся в ощущении, правильно? Вот. А материя, если я прочту это слово «материя» арабскими глазами, то получается «простирающаяся». То есть материя – это то, что имеет объем. Куда простирается, можно задать вопрос. Это известно. X, Y, Z – это координаты пространства. Сложим эти буквы X, Y, Z в одно слово арабское, смотрим, что означает слово «ред», это означает «пространство». А математики нам говорят, что X, Y, Z – это случайный, ну, условный, ничего подобного. Оказывается, все это имеет смысл и все мотивировано. Угу. И так по любому термину.
А вот демократия.
Ну, демократия ведь понимается по-разному, да?
Демос, народ, кратус, власть,
да, греческий. Да, да. Но кратус означает еще угнетение по-арабски. И власть в греческом — это арабское угнетение. Потому что власть без этого не бывает.
Ага, то есть демократия,
да. И тогда можно смотреть, вот как у нас, например, да, и можно сравнивать, либо это действительно власть народа, либо это угнетение народа. Вот то, что я вижу, это угнетение. Кто-то видит власть народа.
Так это может быть как раз интерпретации и трактовки могут быть допущены любые?
Не любые.
Право налево, слева направо.
Нет, только те, которые соответствуют реальности. Мы можем как угодно крутить, у нас самые разные будут интерпретации, но мы должны сравнивать с реальностью. Это единственное выяснение того, истинность это или нет. Что такое истина? Это то, что есть. Истина. Вот это есть в реальности, значит, наша интерпретация правильная. Если нет, то неправильно.
Так, а хорошо, истинах открыл ваш словарь. Истина, голая истина, чистая, безусловная правда. А в арабском истина что означает?
Дело в том, что истина это, вот смотрите, истина это то, что есть, а вот инна, вот вторая часть, да, это по-арабски поистине. Это, так сказать, то, что я называю билингва, которая состоит из двух частей. Одна по-русски называет истину, а вторая по-арабски истину. Если я возьму арабское слово истина, оно обозначается так: аль-хак. Хак корень, да? А хэ – это вообще само по себе и во многих языках семобытийности. Знаете, вот экс-президент, бывший президент, да? И тогда мы говорим, что это на самом деле русское слово «как есть».
Истина «как есть».
Это то, что есть.
Истина в вине.
Вот дело в том, что истина и сатана – антипод истине, да?
Это фантазия. Берем согласно СТМ.
Да, как бы записываем в арабской графике.
Можно напечатать другими гласными. Не истина, а сатана тоже будет.
Не, ну вот смотрите, что получается реально. Вот, например, есть у нас вот это в арабской графике неизвестно что сатане, да? И мы можем прочитать истина, можем сатана прочитать, правильно? Но все зависит от контекста. Вот, например, истина в вине, надо подумать, истина или сатана. Я так думаю, что там сатана, а не истина. Николай Потому Вашкевич. Что вино побуждает к фантазиям. А фантазия, вот смотри, фантазия, греческое слово, читаем наоборот, сатана. Да. Выдумки, фантазии, это есть не истина. Антипод.
Так каким образом вот эта идиома появилась в русском языке? Истина в вине, это, по-моему, перевод из латыни.
А вы знаете, перевод на русский – это восхождение к первоисточнику. Поэтому часто не надо даже лезть в тот язык, откуда это появилось, это выражение. Лишь вот, например, в индуизме есть такое выражение – знание – это молоко, истекающее из небесной коровы. Ну, странная вещь, да? Надо просто взять вот эту русскую фразу, не имеет значения, откуда она пришла, и посмотреть, что это за молоко и корова, потому что вот это вызывает недоумение. Молоко, читаем по-арабски, получается карандаш, а корова – бумага. Вот она истинная, смысл фразы. Знание – это написанное карандашом по бумаге или черным по белому.
У нас в гостях был Николай Вашкевич. Три новые книги вышли в издательстве «Белые альвы» и в издательстве «Владимир». Называется «Идиомы. Этимологический словарь. Разгадка нового ковчега» и «Между Богом и дьяволом. Универсальный семантический код». Наш адрес 125040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета».
первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать
на неизвестную планету. Здесь все по-другому.